Недавно в газете «Нью-Йорк Таймс» была опубликована пространная статья, посвященная музыкальным досугам, в частности, приватным концертам, которые вместе с друзьями устраивает готовившаяся в свое время к профессиональной карьере пианистки, но ставшая госсекретарем Америки Кондолиза Райс. Наш «Альманах», конечно, не мог пройти мимо такой музыкально-политической темы, но прежде чем мы проанализируем вкусы Райс в области музыки, я хочу задать вам, Соломон, более общий вопрос. Какую роль в державном протоколе играет классическая музыка?
Ну, довольно большая, потому что классическая музыка, как бы по определению, считается тем языком, который объединяет народы. И поэтому при любой оказии старается, конечно, использовать в первую очередь классическую музыку, особенно имеющую символическое значение, скажем, такое, как финал 9-й симфонии Бетховена, или какую-нибудь другую такую знаменитую и возвышенную музыку, какие-то благородные звуки, как когда-то выражался отец Прокофьева. Так что классическая музыка до сих пор остается значительным элементом в межгосударственных отношениях.
Но, надо сказать, никогда не была она так близко к коридорам к власти, как теперь, когда Кондолиза Райс действительно знает, понимает, любит и умеет играть эту музыку.
В связи с этим корреспондент Таймс заметил, что был один госсекретарь в истории Америки, Томас Джефферсон, который был очень хорошим скрипачом.
Но Джефферсон был не только госсекретарем, но и президентом Америки.
Да, ну президенты как раз играли на фортепиано. Например, известно, что Гарри Трумэн был совсем неплохим пианистом. Это очень не вяжется с его обликом, но это именно так. А вот именно из госсекретарей только Джефферсон известен своими музыкальными пристрастиями, именно вот в качестве госсекретаря в данном случае.
Итак, Кондолиза Райс. Что можно сказать о ее музыкальных пристрастиях?
Ну, она действительно профессиональный музыкант. Она собиралась серьезно заниматься профессиональной музыкой. Она в 15 лет исполняла концерт Моцарта с Денверским симфоническим оркестром. И, что любопытно, она сама пианистка в четвертом поколении уже. Она играет на инструменте с 3 лет. То есть, вот, когда и положено, собственно говоря, начинать по-настоящему музыкальное образование, это вот самый лучший возраст. И продолжила она это свое увлечение классической музыкой и тогда, когда стала профессором в Стэнфорде, и когда стала госсекретарем, тоже этого дела не оставила, и регулярно собирается со струнным квартетом, который состоит целиком, это очень интересно, это чисто такая американская черта, весь этот квартет состоит из адвокатов, но при этом серьезных, очень музыкальных любителей. Некоторые даже в прошлом были профессиональными музыкантами, но потом переквалифицировались на адвокатов. Но Райс, которая дает даже и закрытые концерты, а иногда даже появляется и в открытых концертах в качестве пианиста, она пригласила специально этого корреспондента Таймс поприсутствовать на домашней репетиции. Конечно, это все делается не без причины, это как бы очеловечивает ее облик, за этим, конечно, стоит и определенный, как любят сейчас говорить, пиарный расчет. Но, тем не менее, корреспондент Таймс, вот, главный музыкальный критик газеты, остался под большим впечатлением от ее пианистических способностей. В его присутствии эта группа работала над 2 квинтетами фортепианными. Это был квинтет Брамса, а Брамс, известно, что это один из любимых композиторов Райс. Она говорит, что это страстная, но не сентиментальная музыка. Очень, между прочим, точное определение касательно Брамса, я с ним совершенно согласен. Но в этот раз работали также и над квинтетом Шостаковича.
Что очень сложная музыка, да?
И сложная, и вообще это как бы не первое, что приходит на ум, когда думаешь о каких-то вот таких любительских...
Мне кажется, именно этот квинтет получил сталинскую премию.
Да, он получил сталинскую премию, но не думаю, что поэтому он вошел в репертуар Кондолизы Райс. Хотя всегда нужно помнить, что Райс ведь была специалистом по русской культуре, знает русский язык, и вообще с русской культурой у нее, конечно, особые отношения. И что любопытно, это что любимой оперой Кондолизы Райс является, это совсем неожиданный выбор, но не для специалиста по России, это «Хованщина» Мусоргского. Должен сказать, что тут она, конечно, завоевала мое сердце окончательно этим своим заявлением, потому что «Хованщина» и относится к числу и моих самых, может быть, любимых опер. Но что любопытно, эта опера ведь одна из немногих считанных политических опер. Это опера про политику, в первую очередь. И все вот там хитросплетения, и стрельцы, и раскольники, Петр, делает очень затруднительное восприятие этой оперы человеком, не знающим русской истории.
То есть она написана специально для Кондолизы,
да,
Райс.
Да, но там тоже, и это тоже любопытно, центральный женский образ, характер Марфы, это очень сильная женщина, которая, в общем, как бы занимается политикой по-своему. Она раскольница, но она хочет также вмешиваться и в политический процесс. И вот я хочу показать как раз арию Марфы из «Хованщины». Это очень любопытный такой момент. Так называемая сцена гадания, когда она якобы гадает князю Голицыну, но на самом деле она пытается им манипулировать и предсказывает ему политическую опалу. Итак, ария Марфы из «Хованщины», любимой оперы Кондолизы Райс, «Тебе угрожает опала» в исполнении Марины Домашенко.
Майский выпуск «Альманаха» завершит блиц-концерт, входящий в наш годовой цикл «Шостакович и Америка», приуроченный к столетию великого композитора. На этот раз у нас есть актуальная тема. Только что прошел аукцион русского искусства в Нью-Йорке. Об этом у нас пойдет речь во второй половине американского часа. Но сейчас я хочу попросить вас, Соломон, рассказать о тех экспонатах, которые связаны с юбиляром Шостаковичем.
Ну, там был экспонат, который впрямую связан с Шостаковичем, о нем я скажу позднее. А было несколько рисуночков Кустодиева, которые с ним связаны были косвенно, но все-таки связаны. И я этой темы касался вот в своей книге «Шостакович и Сталин». И там я написал о том, что замечательный русский художник Кустодиев, который, как известно, последние годы своей жизни прожил инвалидом, привязанным к коляске. Он дружил с юным Шостаковичем. Тот ходил к ним в гости, играл ему, и они очень подружились. И вот я высказал предположение, что Кустодиев, о котором я слышал только, что он увлекался вот такими, так скажем, эротическими рисунками. И, в частности, вот он делал иллюстрации к очерку Лескова «Леди Макбет». Такие нормальные иллюстрации, выразительные очень. Но я высказал предположение, что там был и второй цикл, гораздо более откровенные, нежели тот, который пошел в печать. Я о нем слышал, но считалось, что все рисунки такого рода родственники Кустодиева уничтожили в годы советской власти, боясь, значит, ненужных осложнений. И вот впервые действительно на этой выставке были представлены из собрания семьи, что исключает возможность подделки, несколько вот таких вот, ну, мягко говоря, эротических, а на самом, конечно, деле откровенно порнографических рисунков Кустодиева, очень элегантно сделанных. Это не грубая порнография, но, тем не менее, все-таки открытая порнография с точки зрения таких, ну что ли, стандартов. И эти рисунки не все даже были проданы. Две работы, одна акварель подкрашенная ушла за 36 тысяч долларов, а другая, которая называется «В порыве страсти», ушла за 72 тысячи. Это работа 20-го года, как раз того времени, когда Митя ходил к Кустодиеву. И, конечно же, теперь я не сомневаюсь в том, что юный Митя эти рисунки Кустодиева увидел. И это подтверждает мою идею о том, что это повлияло на последующее сочинение оперы «Леди Макбет», которое, конечно, яркое, эротическое, эротическое сочинение с огромным сексуальным импульсом. В очерке Лескова этого нет вовсе. И мое предположение о том, что импульсом здесь были, конечно, рисунки Кустодиева, я думаю, подтвердилось. А была также работа впрямую, как я уже сказал, относящаяся к Шостаковичу. Это работа московского художника Александра Ситникова. Портрет Шостаковича, если можно назвать таковым, 85-го года. Это, конечно, не портрет, такая фантазия на тему Шостаковича и музыки. Сам Шостакович в центре, у него широко раскинуты руки-ноги, и это такой ярко-красный цвет доминирует. Пытается это сочинение, как бы, мне кажется, отобразить вот позицию Шостаковича переходную вот от того авангардного периода, с которого он начинал, и вот переход к таким политически насыщенным, если угодно, ярко-красным сочинениям более позднего периода. И мне кажется, что очень хорошей параллелью этой работе Ситникова, которая, кстати, была тоже продана за 48 тысяч долларов, может послужить четвертая симфония Шостаковича. Вот как раз сочинение этого переходного периода. Это очень буйная, очень страстная музыка, которая замечательно корреспондирует вот этой картине Александра Ситникова «Шостакович». Филадельфийским симфоническим оркестром дирижирует Мюнг Ван Чонг, корейский дирижер с американским образованием и европейской карьерой.
Свобода. После краткого